уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 июня. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог и публицист Виктор Эскин. Виктор, добрый день.
Здравствуйте. В тяжелых военно-полевых условиях, климатических.
Ну, нет, на самом деле, там действительно все настолько серьезно на улице.
Там действительно так, что надо было просто водителя, как лошади в свое время вот подгоняешь, нельзя было ничего сделать. Сколько мы с водителями не пытались. Вот.
668 204 автомобиля, кроме того, которые привез сюда Виктора Эскина. Это сейчас на московских улицах. Я предлагаю начинать. Напомню, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. 7-3-7-3-94-8. Это телефон для ваших звонков. Я предлагаю начинать с конца эпохи либерализма, о которой заявил в интервью газете Financial Times Владимир Путин.
Скажу вам честно, заявлял и писал об этом еще 20-25 лет назад ваш покорный слуга. Но понятно, что когда об этом говорит глава одной из крупнейших держав мира, это имеет куда больше вес, нежели я когда-то рассуждал на эти темы.
Нет, подождите, я как раз хотел вас об этом спросить.
Я честно возрадовался, когда это услышал. Да?
Вы как человек, который об этом говорили несколько раньше, вы понимаете, вы можете описать, почему это так?
Почему так случилось, почему да. Это конец эпохи, да. Либерализм. Мы сейчас не пойдем в глубинную философию, а скажем очень просто. Посмотрите на Европу, которая вымирает. Вот эта идеология, которая привела к тому, что семьи нынешние, это ну, меньше половины населения вступает в брак и рожает детей сегодня в Европе. Это факт.
Да? И это есть то, что можно так, назвать люди, либеральной идеей.
Люди
нет, я вот об этом.
Это следствие, безусловно, следствие либеральной идеи. Это следствие как бы равноправия женщин, которого все равно нет, не было, не будет. Это все вместе привело к разрушению семьи, к разрушению нации в той уже степени, что этого нельзя не видеть. Об этом писал и Пэт Бьюкеннон, об этом, на самом деле, еще писал Шпенглер в «Закате Европы», что все туда идет. И это происходит на наших глазах. Не надо говорить, что это случится когда-то и спорить. На наших глазах Европа сегодня, она так или иначе становится предметом нашествия ордынцев разного сорта. Европа теряет свое лицо, Европа не воспроизводит свое население. Это кризис существования цивилизации. Но,
смотрите, что вы сейчас сказали про нашествие ордынцев. Иначе говоря, так-то все вроде...
Но свято мест пуст не бывает.
Секундочку. Иначе так вроде бы все нормально, но если бы не нашествие ордынцев, тогда либеральная идея бы нормально работала.
Нет, ну, свято место пусто не бывает. Это общий кризис, это кризис духа, это кризис идеологии. Не смысл жизни теряется. Теряется смысл жизни. Причем давайте сразу скажу, что либеральная идея изначально не подразумевала того, о чем мы сейчас с вами говорим. Ни Джон Стюарт Милл, ни Джереми Бентам, они не имели в виду разрушение семьи.
Вот именно.
Да, поэтому мы с вами используем
либеральная
идея
идеологию. Вообще не про семью.
Когда мы говорим слово «либерализм» в сегодняшнем контексте, это нечто совсем инаковое, не просто иное, а инаковое, нежели это было в 19 или 18 веке. И мы это тоже с вами знаем. Но мы сейчас не на симпозиуме действительности. Вот эта вот идея либеральная, которая провозгласила равенство всех людей, независимо от того, их уровня образования. Один человек, один голос. Это идея равенства, это идея полного равенства, навязываемого по отношению к женщине. То есть женщина, она должна быть как бы равноправна на работе везде и всюду, а при этом еще дома она, естественно, должна мужу щи варить, и при этом она должна заботиться о детях. Не выдерживает. Естественным образом.
Я все-таки, смотрите, да. Давайте, вы заговорили про конец либеральной идеи, я хочу все-таки вас спросить, а либеральная идея, она в чем?
Либеральная идея в современном мире, она в том, что человек абсолютно автономный, имеет полное право делать все, что ему заблагорассудится, покуда это не наносит ущерб непосредственно его соседу, да? То есть то, мы оговариваемся. Это не просто что хочу, то врачу. И это максимальная самореализация в его эгоистическом проявлении человека как индивидуума. Это отсутствие человека по отношению к коллективу, отсутствие человека по отношению к семье, отсутствие идеи человека по отношению к нации, к человечеству и, естественно, отсутствие идеи человека по отношению к Богу. То есть все, что выше индивидуализма в общем, чем дальше, тем более примитивном смысле, оно отмирает. Либерализм дошел до этого. Это не значит, еще раз, что либерализм изначально был таков. Мы говорим о либерализме в его сегодняшнем значении. То, что мы видим в Европе. Причем я подчеркиваю, в Европе, поскольку Америка Трампа – это уже несколько другое. Америка Трампа – это отступление как раз, от, отход от
цитата. Этого. Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй, тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил, получи за это наказание. За каждое преступление должно быть наказание. И далее у Путина либеральная идея устарела, она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
Ну, собственно, так оно и есть. Но я, конечно, понимаю, что эти слова носят характер риторический, публицистически, а не точное описание того, что такое либерализм. Но реальное, но его реальное проявление практически, ну, они близки к тому, что здесь говорится. Да?
Тогда, с вашей точки зрения, что должно прийти на смену либеральной идеи? И главное, это уже придумано?
Ну, нет, на смену этого уже пришли Трамп, Нетаньяху, можем продолжить это, и президент
Италии. С какой идеей они пришли?
С идеей консервативной, с идеей сочетания свободы личности, с ответственностью по отношению к коллективу, государственному, и укреплению религиозной идеи тоже. Мягкой форме укрепления религиозной идеи. Вот те лидеры, которых я сейчас упомянул, это не либеральные, но, опять же, либеральные в том смысле, в котором мы сегодня употребляем это слово на Западе. Это, скорее, даже в Америке именно. Негативное значение слова liberal, оно происходит все-таки из американской культуры 80-х годов.
Это какой-то либеральный консерватизм.
Это можно сказать так. Можно сказать, это вообще, конечно, сохранение прав человека, свободы личности.
Что есть либерализм.
Независимая юридическая система, ну, можно сказать так, да. Но на практике, то, что, и о чем говорил Путин, либерализм, он превратился в поощрение сил зла. Вот это не просто слабость, а поощрение сил зла. Когда Евросоюз финансирует арабских террористов, таких как Хамас и прочее, кстати, именно не Россия, а вот Евросоюз, и еще занимается очень многими негожими делами, то действительно это гниение, вот эти его метастазы, они доходят до уровня, что...
Как кажется о важном, пишет Юстас. Напомню еще раз, Телеграм, говорит МСК-бот, СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Нет ли здесь путаницы, он пишет. А ведь, по сути, мы говорим о либерализме, но без мультикультурализма, и все.
Он, опять же, обращается к классикам 19 века, к Джону Стюарту Миллю. Хорошо. Вы хотите, чтобы мы сейчас начали все это обсуждать, и пойдем к Руссо и к Макиавелли, потом обратимся к Аристотелю и Платону.
Нет, мы хотим понять, что сейчас.
Используя современный политический язык, то, что говорил Путин, это правильная публицистика. И он, собственно, повторил многие идеи американских консерваторов и новых правых Соединенных Штатов 80-х годов, что меня очень радует.
А и мы хотим понять, что сейчас.
Путин не тащит в коммунизм. Вот обратите внимание, в этом интервью Путин не тащит в коммунизм, он не тащит в социализм, не тащит в неосталинизм, в отличие от российского телевидения. А Путин как раз-таки, он продолжает линию людей, которых я безмерно уважаю, как раз именно американских новых правых 80-х годов.
Так либерализм, Путин. Александр Фельдман спрашивает, это да. Что, получается, либерализм, но для своих? Все-таки пытаются понять.
Нет, мы сейчас хотим понять сущность или жонглирование терминами. В сегодняшнем понимании либерализм – это то, о чем говорил Путин. Это не значит, что об этом писали классики 19 века. Они могли иметь в виду нечто другое.
Ну и время было другое.
Ну поэтому давайте все-таки придерживаться тех терминов, которые приняты сегодня. Слово «демократия», да? Теперь есть, например, я вам сейчас могу сказать, а режим Гитлера был демократическим режимом, и режим Сталина был, несомненно, демократическим. В том смысле, что они пользуются поддержкой народа. И вот мы сейчас что, вот пойдем в эти дебри, но все-таки, когда мы сегодня говорим демократия, мы не имеем в виду ни национал-социалистический режим, ни коммунистический режим, согласитесь. Точно так же и с либерализмом. В сегодняшнем смысле либерализм это то, о чем мы говорим. Это и мультикультурализм, это безусловно поощрение зла, в том вот его виде, которому мы это...
Что, когда вы начинали?
Исламизм, терроризм и так далее.
Когда вы начинали говорить...
И
коммунизм говорить.
Тоже. И также терпимость по отношению к национал-социализму и коммунизму.
Когда вы начинали говорить про либерализм, вы что-то там говорили о том, что ну, не получается рожать детей в рамках безусловно, либеральной
безусловно.
Идеи. Так вот...
Это 4... факт.
Секунду.
Да.
692-й полагает, что это не факт, пишет у моих
это
друзей...
Это не факт. Посмотри статистику Европы, о чем пишет.
Да подождите. У моих друзей в Германии пишет по 2 и по 3 ребенка. Достаточно вспомнить, что происходит в Соединенных Штатах Америки.
Что?
Там тоже много детей.
Нет. В Америке больше. Больше, потому что там есть 80 миллионов евангелистов, и не только. В Америке есть население, которое высоко воцерковленное. В России это 3%, а в Америке таких людей процентов 25, наверное. Ну, 20-25.
И это лишний раз подтверждает вашу идею. Чем больше конечно. Воцерковленность, тем больше детей.
Но это не моя идея, это статистика. В Израиле в религиозных семьях, там, скажем, очень религиозные семьи, это 7 детей в среднем, да? А современная религиозная 4,5, тоже неплохо, согласитесь.
Хорошо, вот эта вот история с заявлением да. о том, что, возможно, мы находимся при окончании либеральной идеи, как да. основополагающей, это ведь интервью перед заседанием Большой Двадцатки.
Да,
сегодня
да,
это
да,
все
да,
происходит. Да. С вашей точки зрения, вот эта Большая Двадцатка, она вообще для чего существует? Вот эти заседания, они для чего
Большая
проходят?
Большая Двадцатка – это форум, где действительно можно встречаться и обсуждать без лишних. Да, вот без лишних. Когда самые сильные страны мира могут вот, предоставить эту вот площадку, когда они встречаются друг с другом. Это некий клуб, но важен другой. Еще раз, Путин фактически провозгласил победу идеологии американских новых правых. Он ее подхватывает, он присоединяется.
Новые правые – это Трамп?
Новое право – это в 80-е годы у них были другие имена. Их идеи сегодня,
нет,
их идеи сегодня
да.
выражает Трамп, Нетаньяху. Дальше пойдем Бразилия, Италия, Венгрия, в каком-то степени Филиппины и так далее. То есть Путин хочет войти вот в этот идейный клуб.
То есть перед началом Большой Двадцатки Путин заявил себя как единомышленник Трампа.
Да.
Так вот, эта двадцатка, она для того, чтобы они напрямую разговаривали. А ведь решений в таких условиях обычно лидеры не принимают.
Была подготовка в Иерусалиме, серьезнейшая. Вообще историческая встреча, когда случился, не было такого раньше, триумвират Москва, Вашингтон, Иерусалим. Приняты были решения, которые сейчас будут прорабатываться по Ирану, его присутствию в Сирии и многим другим вопросам. Это была подготовка к встрече. Далее. Уже происходит у вас на глазах в ДНР, ЛНР некоторое смягчение. Вы это не могли не заметить. Новости оттуда какие идут? Обмен военнопленными начался вдруг, да? Отступление, размежевание. Дальше мы с вами увидим также определенные шаги по отношению к Ирану, дальнейшей Сирии. И мы видим, что Россия возвращается в состав легитимных лидеров этого мира.
Это и ПАСЕ, это и вот нынешняя безусловно. Полуторачасовая встреча. А почему? Вы можете
и
это как-то
будет,
объяснить?
И дальше будет.
Ну, предыдущие 4 года они этого явно не хотели.
Дональд Трамп хотел это с первого дня, ему не давали. А Дональд Трамп человек, который, в отличие от всех других лидеров сегодняшних, все-таки, или почти всех, почти, да, почти, пытается выполнить все свои предвыборные обещания. Вот ему очень важно принципиально, я дал слово, я его сдержу. А он дал слово улучшить отношения с Россией, он дал слово реализовать на практике дружбу с Путиным, у них дружественные отношения личные, и чтобы эта дружба превратилась также в некие совместные проекты дружественные двух государств. К этому стремится Трамп, Путин тоже к этому стремится. Путин не тащит страну в неосталинизм, он этого искренне не хочет.
Смотрите,
хотя в России есть много сил, которые, может, и хотели бы этого. Это не президент.
Вы говорите про два государства. Когда мы говорим в последние, во всяком случае, годы про взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами Америки, все говорят, что все-таки для мира важнее и для Америки важнее взаимоотношения с Китаем.
Китай используют как некое пугало, когда
людям в некотором удобно, смысле, да.
что Китай может сделать что-то. Вот мне начинают говорить, что Китай может построить с Ираном что-то. Ну, может. Вот когда Китай начнет этим заниматься, мы, безусловно, надеюсь, будем первые, кто об этом узнает, поскольку наша разведка лучшая в мире. И мы вас об этом тоже предупредим, и вам тоже будет это, от этого не очень сладко. Но то Китай есть... себя ведет сдержанно.
Взаимоотношения России и Штатов важны, потому что Китай не претендует.
Китай ведет себя сдержанно, корректно, не пытается стать мировой державой в смысле диктата собственной политики другим. И у них нет идеологии, которую они пытались бы сейчас насадить.
Программа «Умные парни». Политолог, публицист Виктор Эскин. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 июня. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, политолог и публицист Виктор Эскин. В первой части мы обсуждали конец либеральной идеи в мире. Но тут очень много вопросов. Вот, например, 955-й пишет: либералы скатились до тяфни на государство, они перестали быть засланными в него казачков.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Я про то, а либерализм в государственном масштабе может быть?
Либералы – это те люди, которые спасли Россию в 1991-1992 году от голода, наследие коммунистического режима. Давайте вот так вспомним, да, тем не менее. Это были либералы, в их понимании, те, кто сейчас пишут. Хорошо ли они это делали, наверное, можно было бы намного лучше. Я не уверен, что я бы сумел сделать лучше, имея вот те проблемы, которые имели те, кого сейчас называют либералами в 90-х, которые проклинают. То есть идет переписывание истории не только со стороны тех, кто пытается, например, героизировать Бандеру, но и также идет переписывание истории со стороны тех, кто пытается каким-то образом оправдать собственные изъяны в собственной деятельности сегодня. Но, да?
Это попытка противопоставить в принципе. Государственник может быть либералом?
Государственник, конечно, может быть либералом в каком-то смысле, но когда мы сегодня употребляем это слово, так как оно сегодня...
Так называемый либерал.
Как оно повелось в российских СМИ, то ответ, конечно, нет. Кстати говоря, я еще раз, я, безусловно, всю свою сознательную жизнь себя относил к антилиберальной общественности. Последовательно, и мне приятно слышать, что глава одной из крупнейших держав, Владимир Владимирович Путин, он относится к либерализму примерно так, как я к нему относился еще 30, даже 40 лет назад. Очень меня это порадовало. Могут другие вещи не радовать, но он именно говорил как консерватор, как новый правый американский в 80-е годы.
Про новых правых. Теперь, значит, Трамп же новый правый.
Ну, как бы да, он себя таким не называет, но да, и безусловно, он да, это традиция Джесси Хелмса, Джон Болтон просто вообще совсем оттуда.
Так вот,
один из идеологов.
Получилось Болтон, так, да, что да, в этом да. интервью, по вашей теории, получается так, Путин заявил себя как единомышленник Трампа перед встречей с Трампом.
Знаете, мы шаг вперед делаем, он этого не говорил.
Нет, он не говорил, но
мы
по сути...
Мы пытаемся за него подумать, он, безусловно, идеологически себя определил как союзник Натаниэл, и тех, кого я уже перечислял, вот, да, тех лидеров, которые сегодня являются консерваторами, которые видят будущее в усилении традиции, а не в либерализме и не в глобализме, конечно.
Так вот,
не в мультикультурализме.
О том, что они, возможно, единомышленники, мы предположили, а насколько они нужны друг другу. Вот Юстас пишет, для Трампа была очень важна эта встреча с Путиным накануне его выборов. В 2020 году. Мол, без Кремля Трампу второго срока не увидеть.
Это почему это так?
Не знаю, так Юстас предполагает.
Я бы сказал, что это скорее из разряда, все-таки здесь могло быть анекдота, что мешает Болерону, но на самом деле не мешает. Трампу важно наладить отношения с Россией, но и без них, ну, нет, вот давайте оставим это в покое.
Не-не-не, ну, спокойные отношения, то есть отсутствие войны или жесткого противостояния с Россией, это же плюс для Трампа как кандидата.
Ну, и нет войны, не было войны, не будет войны с Россией, с какой стати.
Хорошо, это ведь предположение.
Нет, но это слишком далеко. Да? Трамп победит на выборах, давайте говорить чем-то другом. Это уже случилось, можно считать.
Да ну?
Ну да, ну
хорошо.
Трамп может не победить?
Солнечный
Трамп, который выполняет обещания, который поднял американскую экономику. И сейчас, кстати, мы видим его расположение к лидеру Российской Федерации и к России в целом. Я уверен, что он будет сейчас предпринимать усилия, которые уже встретили отклик, то, что Путин сказал вчера в интервью, и то, что Путин уже делает, вы знаете... тоже вызывает громадное у меня уважение и понимание.
Тут, да, да, все-таки возвращаясь к этой либеральной идее, тут ведь смотрите, какая штука. Если он говорит про конец либеральной идеи, когда он говорит...
Фукаяма говорит вообще конец идеологии.
Это ну, да, нет-нет-нет, а обращают внимание на то, что вот эта история с мультикультурализмом, это проблема, как бы либеральной идеи.
Да.
Но ведь у нас, пишет Александр Фельдман, по существу и по конституции как раз мультинациональная и мультикультурная страна.
Да.
Здесь противоречия нет?
Нет, противоречия в чем? Человек рассуждает и приходит к выводу, что вот та система ценностей, которая внедрялась на Западе, ну, скажем, во второй половине 20 века, она себя полностью дискредитировала в начале 21 века. Мы это видим на примере потакания терроризму, поддержки арабского терроризма. Фельдману наверняка об этом известно не меньше, чем мне. Вот. И многое другое.
Ладно, тогда...
И разрушение семьи. Посмотрите вокруг. Слушайте, я вот на этой неделе был в Варшаве и в Брюсселе. И общался с людьми, как... Почти ни у кого нет семьи, поймите, ну, ни у кого нет семьи и детей. А один друг, которому 65 лет у меня, лоббист в Брюсселе, у него трое детей, но никто из них не женился и не собирается.
Угу. И это можно поменять, поменяв политику?
Идеологию, идеи, ради чего жить, осмысление. Переоценка ценностей.
И в этом смысле, смысле говорят, что сейчас переоценка ценностей и осмысления производится на уровне конкретного индивида.
Да, вот мне 59 лет, и у меня 7 детей, большая часть из которых очень близки мне, и все мне, конечно, близки, но которые вообще пошли моим путем. И каждый, кто это слышит сегодня, не может слово позавидовать нехорошее, не пожелать себе того же.
Но, получается, не
пожелать
не желает.
Себе того же. Желают, желают. Но желают, когда уже поздно.
Но почему-то
когда уже
40-50,
желают поздно. Поздно понимают, что есть настоящая ценность. Когда мой сын 18 лет, талантливый пианист, духовный подвижник, на самом деле, он учился в духовной семинарии, сказал мне: нет, папа, я вот мне 18 лет, брошу все, и сейчас я специальную операцию себе сделал, чтобы у меня зрение было идеальное, полгода... подготовки и духовные, и физические, иду в самые-самые рискованные подразделения израильского спецназа. Когда я такое слышу, я понимаю, что хорошо.
Хорошо.
Это не значит, что потом он кажется от интеллектуальной духовной деятельности.
Это время пока.
Но лет пять он пойдет сейчас защищать свою родину.
Вот когда мы говорим, с одной стороны, что есть проблема либеральной идеи, с другой стороны, довольно часто говорим, что в России политика-то либеральная. Или это все-таки тоже разные вещи?
Как-то, вы знаете, такой романс: «Не спрашивай, не вызывай признания». Помните такой романс?
Ну, был? Что-то такое было.
Да. Ну, как-то я приехал в гости.
Экономически либеральная политика. Или это не так?
Ну, что еще экономически либеральная, если вообще-то все принадлежит государству, там, 70%, да?
Это нельзя назвать либеральной политикой.
Ну, это точно нельзя назвать либеральной. Это антилиберальная, абсолютно антилиберальная политика и в СМИ, и в экономике, да?
Угу.
И также СМИ, когда, ну, вот средства массовой информации, конечно, есть какие-то оазисы. Например, вот вы, да? Человек свободомыслящий и мыслящий. Но то, что мы видим по государственному телевидению российскому, и сердце так грустно, и сердце не радо, как пел Бальман. Да?
Ладно, давайте про другое государство. Так, про Израиль так. Я хотел вас спросить.
Да, это всегда с удовольствием.
Причем даже не про Израиль, а про Бахрейн.
Бахрейн.
В МИДе Израиля поприветствовали заявление министра иностранных дел Бахрейна. И тут важно не то, что в МИДе Израиля поприветствовали, это логично, а то, что сказал этот самый министр Халид бин Ахмад аль-Халифа. Он признал, что Израиль — это часть Ближнего Востока, и что в Бахрейне надеются на мир с еврейским государством. Это что-то взрывающее мозг?
Да, конечно.
Почему?
Потому что на протяжении всех 70 лет нашего существования весь суннитский мир, его идейная составная была это наше уничтожение. Это относится, кстати, в равной мере к Египту, ко всем. То есть готовы с нами жить сегодня, если нет силы нас задушить, но завтра, и как только вы станете слабее, мы вас, конечно же, в лучшем случае выгоним отсюда. В лучшем случае. Это, несомненно, идеология всего абсолютно суннитского мира в идеологическом, в идейном смысле.
Это а что значит... случилось с Бахрейном?
Что случилось с Бахрейном? Они начинают как-то все-таки приходить к выводу, что, может, что-то стоит поменять. Ведутся уже об этом разговоры. И в этом, конечно, есть громаднейшая заслуга Трампа, громаднейшая заслуга Нетаньяху, и есть в этом заслуга Путина, я вам хочу сказать.
Давайте безусловно, тогда да. Вот, с Трампа только давайте начнем. Да, как вот Трамп мог помочь Бахрейну понять место Израиля?
Покуда весь западный мир во главе с Соединенными Штатами наставили на создание, так сказать, палестинского государства и поддерживали политически, пусть не экономически, не разведывав, не в смысле разведдействий и военным, но, безусловно, политически поддерживали основные посылы арабского мира, это было одно. Когда американцы сказали «нет», мы меняем сейчас свое отношение и к Иерусалиму, и к Голландским высотам, и к Израилю в целом, и нет палестинскому государству, потому что новый план Трампа не подразумевает образование никакого палестинского государства. Уже есть 22 государства у арабских наших партнеров, соседей и друзей потенциальных.
То есть Трамп переводит посольство в Иерусалим и тем, что нет, делает Бахрейн? Нет.
Показывает, что Америка не поддержит их линию, вот, которая должна была, по крайней мере, начаться с образования палестинского государства на наших территориях.
А если Трамп не поддерживает, тогда надо как-то договариваться с Израилем.
Трамп не поддерживает, Трамп побеждает, и Трамп при этом готов быть очень открытым, дружественным по отношению к арабскому миру, естественно, к Саудовской Аравии, ко всем традиционным партнерам. Трамп не отворачивается от арабского мира при этом. Трамп не собирается вредить собственным интересам. Нет. Но явно совершенно границы Израиля, они будут определены вот в тех, собственно, рамках, в которых мы сегодня
вот находимся. Вот это внезапное заявление дипломата из Бахрейна позволяет надеяться, что кто-то еще сделает что-то подобное в этом мире? Кто-то, знаете, кто-то пойдет по стопам Бахрейна?
Да, да. Это уже происходит, но пока что происходит все втихаря. Они приезжают не только уже на излечение, как раньше они все у нас лечились в наших больницах, как вы понимаете, да? То есть, ну, евреи-врачи-вредители, но лечиться можно только у них, это известно.
Но не во всех странах евреи-врачи-вредители.
Вот просто там евреев нет, поэтому да, приходится ехать в Израиль.
Ладно, дальше. Вот эта история... Это опять
сейчас уже и политические переговоры, да, но без присутствия СМИ. Да, извините.
Вот эта история с Трампом, который в последний момент решил не воевать с Ираном. Ну, что это была за история?
На мой взгляд, очень разумный шаг. Трамп ведет успешнейшую политику по отношению к Ирану. Год назад Иран экспортировал ежедень 1,5 миллиона баррелей нефти, а сегодня менее 500 тысяч. Бюджет Ирана сократился уже в два раза. Зарплаты шиитским террористам или, скажем так, бандформированием, которые присутствуют в разных местах, Иран перестал выплачивать. Деньги Хизбалле перестал переводить. Почти, да, почти. Хамасу тоже уже очень мало достается, исламскому джихаду. Да, это, Хамас – это разрешенная в России террористическая организация, которая является филиалом запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане». Все это происходит у нас на глазах. И ослабление Ирана, оно происходит так, как Трамп этого пожелал, лучше даже, да, поскольку и все европейские компании оттуда ушли, чего не ожидали, и российские компании оттуда ушли, Роснефть, вот компания ваша, расторгла с Ираном контракт на 30 миллиардов долларов. В этой ситуации наносить какие-то удары, даже если это носит характер того, что ты как бы показываешь им, что ты готов что-то терпеть, хочется избежать любых военных ударов. Это политика Трампа. Экономическое давление будет продолжаться.
Но когда ты избегаешь военных ударов в последнюю минуту...
Показали, что могли. Замахнулся. Иначе не было бы утечки. Была создана утечка. Замахнулся и сказал потом: лучше приходите к нам все-таки за стол переговоров. Ну, а не придете, мы продолжим санкции. Вот и все.
А вот вы сейчас жонглировали этими понятиями запрещенное, разрешенное, да, за да, которое да, запрещенное. Да. Израиль подтвердил сделку с Хамасом.
Да.
Они, с одной стороны, вроде как террористы, об этом часто говорят, с другой стороны, раз, и мы с ними сделку.
Да.
А как это?
Плохо. Как? Есть анекдот. Ну, плохо, Израиль что, всегда правильно поступает? Плохо, что это так.
Но это ради чего делается? Как вы это понимаете?
Ради отношений с Египтом, ради отношения с суннитским миром. Много ради чего это делается. Я понимаю хорошо нашего премьер-министра, но это выглядит очень плохо. Я не могу назвать черное белым, поймите. Если мое государство Израиль совершает что-то, что выглядит нехорошо,
то есть это выглядит как ошибка.
Это выглядит нехорошо. Это может быть даже в этом есть смысл. Но это выглядит очень некрасиво, да. Это выглядит очень некрасиво. Тем более, когда мы приходим к вам и говорим, Хамас террористическая организация. Ну, понятно, что террористическая организация. Те, кто взрывают автобусы и обстреливают мирных жителей, это террористы. Но при этом Израиль не может говорить, что он не заключает сделок с террористами.
Ну, вот смотрите.
Хотя он единственный, конечно, в этом не оригинальный.
Мы только что обсуждали вот эту историю.
Нет, факт, да, мы это сделали. Да, плохо.
Только что мы обсуждали вот эту историю, когда Трамп в последний момент остановил возможные военные действия против Ирана. А эта история, она же продолжается. Развитие. И вот только что стало известно, что террористическая организация «Исламский джихад» намекает, да. Что может, если...
Запрещенная в России.
Да. Так вот, намекает, что может ударить по Израилю, если... И Израиль в этих условиях с одними террористами договаривается, а да. Других ожидает удара.
Да.
Это естественное состояние?
Да, мы так вот живем 71 год и очень неплохо живем. Приезжайте, посмотрите. Да, мы его живем, вот на, да, это наши соседи. Познакомьтесь с ними, вам будет интересно.
Когда вот в этой ситуации, да. Развиваясь, в Израиле наблюдают за тем, как, к примеру, говорят о стратегических наступательных вооружениях между Россией и Соединенными Штатами Америки, о том, что то Соединенные Штаты Америки, то Россия приостанавливают участие в договоре о ракетах средней и малой дальности. Вам это не кажется угрозой?
Нет.
Почему?
Ни одна страна мира сегодня, включая Соединенные Штаты, даже не помышляет о нанесении удара по Израилю. И не только потому, что мы сегодня находимся в дружественных отношениях с Вашингтоном и с Москвой тоже, кстати. Не только поэтому. А потому, что любой ответный удар Израиля будет таким, что... Ну, вот так.
Имеется в виду, что вы настолько привыкли жить в условиях близких к войне.
Мы настолько сильны сегодня, что никто не подумает нанести удар по нашей территории.
Так они между собой будут наносить удары.
Между собой? Между собой этого тоже не будет. Вот меньше всего мы этому опасаемся. Вы знаете, когда спокойнее все было жить, так получается, по факту, на земле, когда Советский Союз и Соединенные Штаты были двумя империями крупными, между собой соперничали. А самые некровавые годы, если первая половина 20 века, это около 100 миллионов убитых, включая Советский Союз и ГУЛАГ и все, да, 20, ну, вот все цифры, они известны. А вторая половина 20 века была достаточно спокойной. При всем том, что да, почти там взорвалось, почти там случилось, и там что-то таки было. И Советский Союз договаривался с Соединенными Штатами, Путин договорится с Трампом. И мне приятно вам сообщить, что вот последнее продвижение в американо-российских отношениях, оно было не без участия Бениамина Нетаньяху. В апреле, когда он здесь был, они договорились с Путиным о том, что в Иерусалиме попытается при помощи Нетаньяху созвать вот этот саммит.
Вы не преувеличиваете роль Израиля?
Я сказал, что способствовал. Почему преувеличиваю? Я сказал, способствовал улучшению отношений, потому что Нетаньяху особые отношения с Трампом и особые отношения с Путиным, и Нетаньяху очень заинтересован в этом процессе.
Когда вы говорите...
Израиль очень заинтересован в процессе сближения России с Соединенными
Штатами. Когда вы говорите о том, что более спокойным мир был, когда было два центра, две империи, вы только что об этом сказали.
Два центра, две империи, которые велись ответственно, да.
А потом появились вот эти самые договоры, которые теперь нынешние центры или те, кто претендует на роль этих центров, расторгают.
Нет, они будут их пересматривать и передоговариваться сейчас. Так вот, о чем сегодня говорили, собственно, да,
да, да, да, да. Они же как раз говорят о том, что, возможно, они будут пытаться договариваться в ситуации, когда центров станет больше, чем два. Ну, ведь это не секрет, что тот же Трамп регулярно требует, чтобы к ядерным переговорам пришел сам Китай.
Да, да.
Так вот, будет хуже или лучше, если центров будет много?
Хуже.
Почему? То есть, тогда лучше, чтобы один центр, Штаты.
Я боюсь, что нас с вами не будут спрашивать. На сегодняшний день
это понятно.
Я не вижу со стороны Китая вот той агрессии, которую ему приписывают. Не вижу имперских замашек. Ну, не вижу это в их политике. То, что они хотят воровать технологии или они внедряют своих шпионов именно на эту тему, да. Но это не значит, что они пытаются овладеть какими-то странами, внедрять туда свою идеологию или распространять, не знаю, что бы то ни было. Они себя ведут достаточно ограниченно, самоограниченно. Политика Китая, она такая, зачем приписывать им то, чего нет?
Но разве за любым ростом экономики не приходит попытка...
Пока нет. Ну, пока нет.
А. Хорошо.
Пока, слово пока уместно.
Прошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу. Очень приятно.
Вот два коротких вопроса, Акбидор. Первый, будет ли Трамп иметь поддержку на предстоящих выборах президента в лице руководства Израиля? Это первое. А второй, вот каков идеологический базис в Израиле? Что консолидирует народ Израиля? Есть ли в Израиле национальная цель?
Национальная идея в Израиле какая?
Трамп победит, в Израиле национальная идея с момента появления на земле первого еврея, который уверовал в единого Бога, Авраама, до наших дней, это идея избавления мира, это идея, собственно, спасения человечества, это идея торжества добра. Идея мира во всем мире, как конечная точка, это тоже чисто еврейская идея, идея еврейских пророков. Будем в этом направлении работать вместе.
Национальная идея Библия, в Израиле, Библия. Это все-таки национальная идея планетарного масштаба.
Безусловно, безусловно, безусловно. Любая национальная идея, как просто, а я хочу, чтобы все были такими, как я, это глупая, абсолютно эгоистическая...
Просто, если я правильно понимаю, вот Юстас даже, он пытается это формулировать, что это как-то должно быть связано с национализмом, нет? А вы говорите о планетарных вещах.
Любой национализм порочен. Как и эгоизм, как и что угодно, да. Национализм, шовинизм, расизм порочен, потому что он говорит, что в силу того, что ты такой, ты уже только... Это начинается самое примитивное. Свой, чужой, свой, чужой. Телевидение. Включить свой, чужой. Это же примитивно, это же ужасно. Это же это подзаборность. Национализм...
Ладно.
Национализм в таком виде... Только универсальный смысл еврейской идеи дает ей право на существование.
Вернемся к Китаю. Библейская, Виталий с вами спорит. Китай, это не распространяет влияние? Что? Мягкая сила в странах Африки. Китая там все больше и больше.
Экономика, ну да.
Порты,
да.
Железные дороги.
Ну и что? Да это что? Это они концлагеря, что ли, там строят?
Нет, подождите.
Или простите, коммунистическая партия Китая там обучает людей эти теории Мао, Ленина, Сталина, что ли? Но нету этого.
Сначала они приходят, занимают место.
Вот когда мы увидим, что они занимаются внедрением идеологии, тогда мы об этом будем говорить.
7-3,
этим пока не занимаются.
94,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо большое, что позвонил. Скажите. Вот Путин осуждает либерализм в том виде, который он есть. Но между тем наши элиты российские очень любят пользоваться западным либерализмом. Дети, жены, бывшие, будущие, все живут на Западе, пользуются ценностями либеральными, имеют там имущество и осуждают его за то, что он такой. Как это уживается у нас?
Ну, вы знаете, вопрос не ко мне, вопрос к ним. Есть ли такая проблема? Насколько я знаю, такая проблема существует.
Подождите, но кризис либеральной идеи не означает материального кризиса, в принципе.
Вот для меня принципиально важно, что все семеро моих детей находятся в Израиле. Вот если бы даже один из них поехал бы учиться куда-то за пределы Израиля, я был бы очень огорчен.
Но они могут это сделать?
Могут. Да, у нас нет ограничения. Да.
Нет, тут же может быть другое ограничение. К примеру, ограничение отца.
Я был бы огорчен, если бы кто-то из них поехал даже учиться на 3 года.
Но запретить нет. Так не принято.
Нет.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Виктор, скажите, пожалуйста, вот вас не удивляет вот эта странная позиция Израиля по отношению к фашистским организациям, так сказать, в Прибалтике, в Украине в том числе, вот в Донбассе сейчас много воюет, так сказать, израильтян. И во время...
Что? Подождите. Да, послушайте хорошо. Ни один израильтянин нигде никогда не воевал как служащий армии обороны Израиля на той или другой стороне. То, что отдельные люди могут находиться где-то там, израильтяне где угодно, и в Африке можно их найти. Израиль осуждает любые проявления нацизма, но Израиль прекрасно при этом понимает, что в ДНР, ЛНР уровень антисемитизма, он не ниже, если не выше, чем на территории остальной Украины, если судить по тем публикациям, И той дезинформации антиизраильской, которая идет, вы сейчас ее, собственно, и вот преподнесли.
А, Виктор, тот же Юстас спрашивает вас, а вот арабы-палестинцы для израильтян, они все-таки свои или чужие?
Чужие. Основной враг. Они себя называют палестинцами.
Люди, которые живут в Израиле.
Палестинцев нет, это арабы. Они хотят быть вместо нас.
А поэтому... если это арабы, которые живут в Израиле?
Нет, просто арабы, если они хотят жить как арабы в Израиле, так добро пожаловать.
Если ты просто араб, ты свой. Если ты араб, который заявляет себя палестинцем, ты чужой.
Не просто чужого, а человек, который помышляет о ликвидации нас как народа.
И Юрий спрашивает, если можно за 20 секунд, а вот Финляндия по поводу либеральной идеи, она же там есть, но с другой стороны, там социализм, это возможно?
Как видите, да. А вообще, давайте жить дружно.
Виктор Эскин, политолог, публицист программы «Умные парни», я благодарю вас. Спасибо.